Смотрите трансляцию этой программы на нашем канале в YouTube.
Доброе утро всем. Сергей Бунтман здесь. И Светлана Рассосова тоже здесь. Мы вас всех приветствуем. И ребят, и взрослых, и смс-ки, и чат. Все нам сегодня пригодится. Ну вот видите, Сергей пишет, будет ли Маша Слоним. Будет ведь у нас Маша Слоним. Ну, конечно, будет Маша Слоним. Вот в Москву пришел северный ветер. Только я хотел ответить озеро 77, что зима близко, и не надо жаловаться на жару, как Сергей уже написал. Ну все, Этьену тоже привет от нас. Мы сейчас будем с вами читать дальше Нильса, и вот все полтора часа мы будем, за исключением письма с фермы Маши Слоним, которое мы с вами получим и прочтем. И сейчас я представлю, какие у нас билеты будут, какие книжки будут, все уже мы скажем. Уважаемый Сергей, моя мама мечтает побывать в Армении, а бабушка пугает, что опасно. Если вы там были, расскажите, пожалуйста, Саша. Ничего там опасного нет. Рассказывать это не хватит суток, что там ничего там опасного нет. Так что поезжайте и с удовольствием проведите там время, прекрасная страна, и не знаю, что там опасного. Вот что там опаснее, чем на наших улицах, например. Ничего нет, абсолютно. Вот, хочу сказать тем, кто живет в Москве, в разнообразных районах, у нас уже вышло 9 журналов путеводителей. 9. Я скажу, будут по всем районам, сразу я предупреждаю, вопросы, которые постоянно задают, а по каким будут, в течение 2 лет мы сделаем все районы. Уже вышло Дегунино, Западное с Восточным, в одном журнале. Вышли Хамовники, Люблино, Кузьминки, Дмитровский, Гальяновский, Леонозово, Зябликово и Головинский. Вот, вышли. Мы сейчас пока идем по районам более отдаленным. Потом мы уже начинаем идти по районам не столь отдаленным от центра Москвы. Там безумно интересные истории каждого места и все, что с этим связано. Так что эти журналы должны распространяться бесплатно. Вот в Хамовниках уже нашли, в своих почтовых ящиках, в подъездах своих нашли уже, и об этом пишут в разных соцсетях. Вот. А другие районы, пожалуйста, где взять все выпуски в одном месте? Нигде пока. Нигде. В июле, наверное, будет такая система, что можно будет найти в других местах. Так что вот сейчас вот вы, если вы хотите узнать про не тот район, в котором вы живете, вот я сейчас сказал, надо искать пока там. Так что у нас, нам заказаны журналы, и они распространяются по разным местам и многофункциональным центрам и так далее. Купить нигде пока нельзя. Это бесплатные журналы. Мы их дарим. Мы их дарим вам. И Москва дарит, и вот районное начальство тоже решило его бесплатно распространять. И мы очень этому рады. Вот. Так что пока вот запомните, 9 уже есть, скоро будет еще 4, и потом мы так бодро-весело, я надеюсь, за 2 года мы все, которых более 100, более даже 120 районов в Москве, включая Новую Москву, мы все это издаем. Это под крылом «Дилетанта». Это приложение к «Дилетанту», Сергей, да, это приложение к «Дилетанту», и это в дилетантовском духе, и журналы эти сделаны. Это и история, и связанные с этим истории. И вот мы можем улетать куда угодно. Из Леонозова, например, мы улетели на Северный полюс, в Арктику, потому что там есть поселок имени Ларина, где все улицы названы именами летчиков, спасителей челюскинцев, полярников, тех, кто перелетел через Северный полюс, тех, кто дрейфовал на льдине. Там очень интересно, все улицы названы их именами. Это у нас есть такой поселок, и он сохранился с 30-х годов, вот как поселок. Савеловский район будет. Саш, я просто могу сказать, что будут, предупреждая все вопросы, я сказал, будут районы все, абсолютно. Вот, так что, вот, про подписчиков, Сергей, это спасибо за идею. Но это не так просто осуществимо. Хорошо, теперь мы вернемся в сегодняшний день. Так что и расскажу я вам, какие билеты у нас есть. Билеты есть очень интересные. Мне все время Ирина Соларева рассказывала о фестивале. Есть билет на две персоны, на два человека в Новый Иерусалим. И там 30 июня в 19:00 это будет первый день фестиваля «Лето. Музыка. Музей». И можно туда приехать. И это очень здорово. Там вообще хорошо. А еще плюс концерт. Это замечательно. Итак, «Лето. Музыка. Музей». 30 июня. Международный дом музыки. Симфонический оркестр Москвы. Русская филармония. Золотые хиты группы «Абба». 26 июня в 19 часов. Итак, можете обозначать как «Абба» 26-го, потому что у нас еще есть «Абба» 27 июня, тоже билет на две персоны. Ну и, естественно, вы, друзья мои дорогие, не просто так получаете билеты, для этого надо поработать немного и ответить на вопросы. И вопрос я сейчас задам перед тем, как мы продолжим чтение наше Нильса «Путешествие с дикими гусями». Нильс у нас провалился куда-то. И мы завершили фразой такой, что никогда в жизни Нильсу, хотя он даже на наших глазах пережил много всяких опасностей, не было так страшно. Почему? Вот что там было? Что он встретил вот там, куда он провалился, падая сверху, прямо падая вот с неба туда. Итак, плюс 7-985-970-45-45. Книжки, пока вы... Книжки у меня есть. «Кафе «Птичий хвост» Бьёрн Рёрвик и Пер Дюбвик. Издательство «Самокат» из истории Алисии Поросенки. Вот «Кафе «Птичий хвост» две штуки у нас есть. «Окулиска. Враг редиски» из той же серии. «Жизнь в коралловых рифах» замечательно есть, представленная Дарвиновским музеем. «Волшебная собачка Корги» Елены Хаецкой. Есть у нас такая книга. «Роald Dahl. Билли и Кнопы». Вот иллюстрация Квентина Блейка. Это у нас «Самокат» тоже издал. 14 лесных мышей, стрекозиный пруд. Вот, Кадзо и Вамура, да, тоже такая чудесная книга. Семейный альбом тираннозавра Тони. Это тоже «Самокат». У нас, по-моему, все сегодня «Самокат». Вот, семейный альбом «История динозавра». «Привет, меня зовут Тони», говорит динозавр. Еще у нас 14 лесных мышей Кадзо и Вамуры. «Парад грибов» у нас. И, надо же, «История людей». Моя первая книга о человечестве. «История людей». Такие вот очень интересные, видите. Они охотятся. Да, уже тут огонь научились добывать. Значит, это не первая страница. Вот они сначала ходят такие странные и удивленные, что это они такое видят у нас, люди. Так, ну что же, Берлога, Миша, Абба 27, 11-я смс-ка. Очень хорошо. 27-е мы разгадали. 27-й разыграли, а загадку нашу разгадали. 18-я смс-ка у нас есть. Аня, и просит она книгу «В коралловых рифа. Тоже правильно ответила, что это не просто берлога, а берлога с медведицей внутри. Была бы просто берлога, было бы не так страшно еще. А сейчас было Нильсу страшно, как никогда в жизни. Но медведица осторожно положила Нильса на землю и, повернув голову, позвала кого-то ласковым голосом. «Мурре, Брунне, идите сюда, я кое-что нашла для вас». Из темного угла выкатились два медвежонка. Это были совсем маленькие медвежата. Они даже на ногах держались еще не твердо, а шерсть у них была пушистая и мягкая, как у только что родившихся щенят. «Что? Что ты нашла для нас, Мурила? Это вкусно! Это нам на ужин!» — заговорили разом Муру и Брунне. Медведица мордой подтолкнула несчастного Нильса к своим детенышам. Мурра подскочил первым. Недолго думая, он схватил Нильса зубами за шиворот и уволок в угол. Но Брунне тоже не зевал. Он бросился на брата, чтобы отнять у него Нильса. Оба медвежонка принялись тузить друг друга. Они катались, барахтались, кусались, пыхтели и рычали. А Нильс тем временем выскользнул из-под медвежат и начал карабкаться по стене ямы. «Смотри, удерет!» — закричал Брунне, которому уже изрядно досталось от брата. Мурре на минуту остановился, потом отвесил Брунне последнюю пощечину и полез за Нильсом. В два счета он догнал его, подняв лапу, бросил вниз, словно еловую шишку. Теперь Нильс угодил прямо в когти Брунне. Правда, ненадолго. Мурре налетел на брата и опять отбил у него Нильса. Брунне, конечно, не стерпел и принялся дубасить Мурре. А Мурре тоже за себя умел постоять и дал Брунне сдачи. Нильсу было все равно, у Брунне он в лапах или у Мурре. И так, и этак. Плохо. Лучше всего и от того, и от другого поскорее избавиться. И пока братья дрались, Нильс снова полез вверх. Но каждый раз это кончалось одним и тем же. Мурре и Брунне догоняли его, и все начиналось сначала. Скоро Нильс так устал, что не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. «Фух, вот что будет», — подумал он, и лег посреди берлоги. Медвежата, подталкивая его лапами, и кричали: «Беги, беги, а мы будем тебя догонять». «Не побегу, шагу больше не сделаю», — сказал Нильс. Мурре и Брунне очень удивились. «Мурила, Мурила!» — закричали они. «Он больше не хочет с нами играть». «Не хочет играть», — сказала медведица и подошла поближе. Она посмотрела на Нильса, обнюхала его и сказала: «Эх, дети, дети, какая уж тут игра! Вы его совсем замучили, дайте ему отдохнуть. Да вам и самим пора спать, уже поздно». Медведица улеглась, около нее прикорнули усталые Мурре и Брунне, Нильса они положили между собой. Нильс старался не шевелиться. Он ждал, чтобы все медвежье семейство заснуло. Вот тогда-то он непременно удерет из берлоги, хватит с него, наигрался с медвежатами. Медведица и ее сыновья и в самом деле скоро заснули. В темной берлоге послышался храп на разные голоса. Медведица храпела громко, раскатисто, точно в горле у нее перекатывались камни. Присвистывая, храпел Мурре, причмокивая, храпел Брунне. Они храпели так заразительно, что глаза у Нильса закрылись сами собой, и он тоже соснул. Ну, здесь маленькая главка кончается. Вопрос не у меня, а от Юли, которая говорит, что я слишком быстро рассказал, какие есть книги, можно ли повторить их помедленнее. Хорошо, Юля, сейчас я медленно расскажу, что есть у нас «История людей». У нас есть «Парад грибов» из серии о 14 лесных мышах Кадзу Ивамуры. У нас есть семейный альбом тираннозавра Тони. Еще одна история о 14 лесных мышах «Стрекозиный пруд». Есть у нас Роад Даль, Билли и Кнопы. Кафе «Птичий хвост». Два раза. Окулистка «Враг редиски». Один раз. Это все истории Алисы и Поросенки. И все. Да? История Алисы и Поросенки. Все. И еще осталась волшебная собачка Корги. Очень хорошо. А теперь расскажите мне, как звали медвежат. Только быстро. +7 985 970 45 45. Хорошо. Это бурые медвежата. Очень бурые пишут. Очень бурые медвежата. Вот. У меня собака черная становится бурой, когда у нее отрастает шерсть. Она становится какой-то бурой. Может, она медвежонок? Я проверю. Хорошо. Младшая собака. Ну, отвечайте. +7 985 970 45 45. Как звали медвежат? Все. Вот, пожалуйста, Сережа ответил. Муррей Брумме, 28-я смс-ка, и книгу Роалда Даля. А Ириша выигрывает Абу на 26-е, 29-я смс-ка. Ну, по-моему, так все честно выходит. Да. Муррей и Брумме. Проснулся Нильс от того, что со стен берлоги посыпались камешки и земля. Кто-то большой и тяжелый спускался в яму. Нильс просунул голову между лапами Брумме и Мура. На далеком небе взошла луна, лунный свет проник в берлогу, и прямо в пятне лунного света Нильс увидел медведя. Это был огромный медведь, лапы толстые, каждая как пень, глазки маленькие и злые. Из открытой красной пасти торчат два острых белых клыка. «Здесь пахнет человеком», — заревел медведь. «Глупости», — проворчала медведица, — «откуда тут взяться человеку? Ложись спать, а то разбудишь детей». Медведь еще раз потянул носом, покачал лохматой головой и грузно опустился на землю. Нильс поспешил спрятаться между медвежатами. Иначе такому случится. Какая-то шерстинка, не то от шубы Мура, не то от шубы Брумме, попала ему в нос. Нильс громко чихнул. Хозяин берлоги вскочил и побежал к своим детенышам. Один удар могучей лапы, и Мурре полетел вправо, второй удар Брумме откатился влево, а посередине остался лежать маленький Нильс. Вот он, человек, зарычал медведь. «Не трогай его!» — крикнула медведица. «Не трогай! Мурры и Брумы так славно с ним играли. Они будут плакать, если ты его проглотишь. Да и какой это человек! Посмотри, в жизни своей не видела, чтобы человек был таким маленьким!»
«А почему у него руки и ноги, как у человека?» — сказал медведь. «Почему на нем вместо шерсти штаны и рубашка?» «Ну, ладно. Подождем до утра, а утром посмотрим, что с ним делать». И медведь снова улегся, опять стало тихо в берлоге. Спали медведь и медведица, спали их детеныши, мохнатые медвежата Брумме и Мурре. Одному только Нильсу было не до сна. «Вы это можете ждать до утра, — думал он, — а мне ждать незачем. Если медведь не съест, так медвежата замучает насмерть». Медленно и осторожно он выбрался из-под медвежат и, цепляясь за траву и корни, полез вверх. То и дело он останавливался, оглядывался, прислушивался, но медвежата мирно спали, и пока они видели во сне, как они играют с Нильсом, Нильс выбрался из ямы. Кругом был густой лес, дерево к дереву, ствол к стволу. Куда идти? Как разыскать стаю? Далеко-то гуси улететь не могли. Ник знал, ни Мартин, ни Акка его не бросят. Надо только подальше отойти от медвежьей берлоги. Ник посмотрел по сторонам. Налево деревья стоят как будто пореже. Может быть, там лес кончается, и Ник пошел налево. Он шел быстро, но осторожно. Мало ли какие опасности подстерегают в лесу. На всякий случай он далеко обходил корни деревьев, ведь под корнями звери любят устраивать свои норы. А Нильсу вовсе не хотелось из медвежьих лап попасть в лапы куницы или волка. Но обитатели леса крепко спали в этот глухой ночной час. Было совсем тихо, только изредка поскрипывали ветки, словно ежись от ночной сырости. Да где-то вверху время от времени раздавался легкий шорох. Верно, это какая-нибудь птица, отсидев во сне лапу, устраивалась поудобнее. Ник совсем успокоился, и вдруг он услышал какое-то шуршание и хруст. Так могли шуршать листья под лапами большого зверя. С таким хрустом могли ломаться сухие сучки, когда на них тяжело наступает медведь. Медведь проснулся и идет по его следу. Ник прижался к стволу ели. Вот здесь мы прервемся, дорогие друзья. Сейчас что-нибудь послушаем, поиграем, попоем. Ну, а потом, после новостей, продолжим читать, разыгрывать книжки. И еще у нас остался один билет. Билет в Новый Иерусалим на первый день фестиваля. Ну что ж, давайте поиграем, попоем.
Запрещается любить в царских семьях. Уж таков порядок древний по расчету. Надо замуж выходить. В неволе пропадают молодые годы зря. Нам все время надо думать о престоле, исполняя волю батюшки царя. А я не хочу, не хочу о престоле, а я о любви хочу. На волю хочу я, на волю, я птицы любви улечу.
Программы на нашем канале в YouTube.
Мы с вами продолжаем. Сергей Бунтман здесь. Всем доброе утро еще раз. Я хочу напомнить, какие у нас есть книжки и какой билет. Билет на 2 человека. Это первый день фестиваля. Следующее воскресенье. Вы можете хорошо подготовиться в 19 часов в Новом Иерусалиме. Прекрасное место, замечательное. Еще дни будут, конечно, длинные. Вот у нас, правда, самый длинный день был вчера. Ну, вот все эти дни еще как-то будет, пока Петр и Павел не убавят у нас час. Но это еще, в принципе, не скоро. Так что вот, билет «Новый Иерусалим» у нас есть. Что мы разыграли? Мы же разыграли, по-моему, «Историю людей» мы разыграли, да? Нет?
Нет,
«История людей» у нас есть, «Парад грибов» с 14 мышами лесными есть, есть семейный альбом «Тираннозавра», Есть еще 14 лесных мышей, но стрекозиный пруд. У нас есть две истории Алисе и поросенке, кафе «Птичий хвост». И есть еще у нас окулистка враг редиски. И волшебная собачка Корги. Вот что у нас осталось. А мы продолжаем с вами читать. Ух-ух-ух-ух-ух. Ниц. И кто-то хрустел, кто-то тяжелый хрустел сучьями вокруг. Ну что же, Нильс совсем успокоился. Он не хотел попасться никому из зверей. Кстати, каких зверей он упоминает, которым он мог попасться, если бы наступил на какую-нибудь нору под корнями? Там называлось два зверя. Вот назовите мне, пожалуйста. Только не медведи, конечно, это не медвежья берлога была, из которой он выбрался так удачно. Вот, пожалуйста, назовите плюс 7-985-970-45-45. Ну, давайте. Давайте. Тут уже отправляют, но, к сожалению, у меня нет одной книжки уже. Ну, какие это были звери? Давайте еще подумайте. Потому что у меня нет одной книжки. Во, хорошо. Так. И вот читаем дальше. Так. 42-я смс-ка. Парад грибов просит Лиза, называя зверей куница и волк. Так, а наоборот, историю людей хочет Оля. Ей 10 лет, 43-я смс-ка, волк и куница. Хорошо, не забывайте про билеты. Вот, пожалуйста. Нет, не уж. Ребят, я еще не научился в чате ваши считывать сообщения и ваши ответы, поэтому уж давайте уж мы с вами смс-ками будем завоевывать книжки и билеты. Ну так вот, посмотрим. Нильс прижался к стволу ели. Нет, это не медведь. У медведя не бывает рук и ног. Медведь не ходит в болотных сапогах. Это же человек. Даже двое людей. Они шли по лесной тропинке прямо к тому месту, где притаился Нильс. За плечами у каждого было ружье. «Охотники!» — подумал Нильс с тревогой. «Может, нашу стаю выследили?» Почти у самой ели охотники остановились. «Вот тут устроим засаду», — сказал один. «Я их вчера неподалеку видел». «Это они про гусей!» — подумал Нильс и похолодел от страха. «Гуси, наверное, искали меня, кружили над лесом, а охотники их приметили». В это время охотник опять заговорил. «У них берлога тут близко. Целое семейство в ней живет. Медведь, медведица, двое медвежат». Нильс так и открыл рот. «Вот оно что! Они нашли моих медведей. Надо скорее предупредить медведей. Надо им все рассказать. На четвереньках, стараясь не высовываться из травы, Нильс отполз от ели, а потом бросился бежать назад к берлоге. У входа в берлогу он остановился и перевел дух. Потом наклонился, заглянул в яму. Тихо, темно. Тут Нильс вспомнил про сердитого хозяина берлоги. Ведь если бы не медведица, он непременно съел бы Нильса. Ах, да чего ж не хочется самому лезть в медвежью пасть? На одну короткую минуту Нильс помедлил. Убежать? А что будет с веселыми медвежатами? Муры и Брумы? Неужели он позволит, чтобы охотники их убили? Их Мурилу и даже их отца... Узнал бы Ака Кебнекайса, что Нильс мог спасти медвежье семейство и струсил, очень бы расстроилась, рассердилась даже, не стала бы с ним разговаривать. Да и что сделает ему медведь? Сразу не проглотил, так теперь подавно и когтем не тронет. И Нильс решительно стал спускаться в медвежью берлогу. Медвежата спали, сбившись в клубок. Даже не разберешь, где тут муры, а где тут брумы. Вот медведица храпит вовсю, а вот и хозяин берлоги. Нильс подошел к самому ему уху и крикнул: «Проснись, медведь, вставай!» Медведь глухо зарычал и вскочил.
«Кто? Что? Кто смеет меня будить?»
«А это ты, я же говорил, что тебя надо просто-напросто проглотить!» И медведь широко раскрыл свою красную пасть, но Нильс даже не отступил. «Не спешите так, господин медведь!» — храбро заговорил он. «Конечно, проглотить меня вам ничего не стоит. Только я вам не советую. У меня для вас важные новости».
Медведь присел на задние лапы. «Ну, выкладывай!» — проворчал он.
«В лесу охотники засели», — сказал Нильс. «Я слышал, они про медвежью берлогу говорили. Вас, наверное, подстерегают».
«Так», — сказал медведь, — «хорошо, что я тебя не съел. Буди скорее муры и брумы, а жену я сам разбужу. Она сосна еще злее, чем я». Он с трудом растолкал медведицу и сразу начал командовать. «Так, живо собирайся! Досиделись, пока охотники не пришли. Я давно говорил, что уходить надо. И пещеру присмотрел хорошую подальше в горах. А ты все свое. Жаль покидать обжитое местечко. Подождем еще, пусть дети подрастут. Вот и дождались. Уж не знаю, как теперь ноги унесем». Нильс опомниться не успел, как медведь схватил его зубами за рубашку и полез из ямы. Медведица с медвежатами карабкалась за ними. Это было настоящее бегство. «Вот кто, вот скажите, кто выдумал, что медведь неповоротливый? Медведь косолапый — это правда. И ходит он, переваливаясь из стороны в сторону — это тоже правда. А неповоротливым его никак не назовешь. Медведи бежали так быстро, что у Нильса все перед глазами мелькало. Даже Брумы и Муры не могли угнаться за своими родителями. «Мурила! Мурила! Мы хотим отдохнуть! Мы все пятки себе отбили!» Пришлось медвежьему семейству сделать передышку. Нильс обрадовался этому еще больше, чем медвежата. Ему совсем не улыбалось, чтобы медведь затащил его в свою новую берлогу. «Господин медведь», — сказал он как можно вежливее, — «я думаю, что я вам больше не нужен. Не обижайтесь на меня, но я бы хотел вас покинуть. Во что бы то ни стало, мне надо найти стаю Аки Кебнекайса». «Стаю Аки Кебнекайса?» — удивился медведь. «А зачем тебе стая Аки Кебнекайса?»
«Постой, постой, я что-то припоминаю. О, уж не тот ли ты Нильс, который путешествует с гусями?» «Да, да, да, меня зовут Нильсом Хольгерсоном, и я лечу с дикими гусями в Лапландию. Но вчера вечером ветер сбросил меня прямо к вам в берлогу», — ответил Нильс.
«Что ты раньше-то не сказал?» — заревел медведь. «Слыхал я о тебе, слыхал, все белки и зайчата, все жаворонки и зяблики о тебе твердят. По всему лесу о тебе молва идет. А я-то думал, как бы тебя проглотить. Ха! Но как же ты найдешь своих гусей? Я помог тебе, да сам видишь, надо отвезти семейство на новую квартиру. Ну, погоди, сейчас что-нибудь придумаю». Думал он долго. Потом подошел к дереву и стал его трясти изо всех сил. Толстое дерево так и закачалось под его лапами. Вверху среди веток зашевелилось что-то черное.
«Кэр, кэр!» — раздался скрипучий голос. «Кто трясет дерево? Кто мешает мне спать?»
«Ага, я так и знал, что кто-нибудь там доночует. Вот тебе и проводник будет», — сказал Нильсу медведь и, подняв голову, закричал. «Эй, ворон, спускайся пониже, мне с тобой поговорить надо».
Ворон слетел на нижнюю ветку и уставился на Нильса. И Нильс во все глаза смотрел на ворона.
«Ха! Это был Фумли-Друмли,
атаман шайки с разбойничьей горы. С кем, а с Фумли-Друмли Нильсу меньше всего хотелось повстречаться. Он еще хорошо помнил его твердый клюв и острые когти.
«Здорово, приятель!» — закаркал ворон. «Вот ты где бродишь! А вчера гуси весь вечер кружили над лесом. Верно, тебя искали!» Нильс обрадовался. «А сейчас они где?» — спросил он. «Что я им, сторож?» — сказал Фумли-Друмли. «Дрыхнут где-нибудь на болоте, а мне на болоте нечего делать. У меня от сырости кости болят».
«Ладно, хватит болтать!» — прикрикнул на ворона медведь. «Помоги Нильсу отыскать стаю. Не то не будь я медведем, и тебе, и всему твоему вороньему роду плохо придется!»
Фумли-Друмли слетел на землю. «Можешь меня не пугать», — сказал он медведю. «Мы с Нильсом старые друзья и приятели. Ну как, отправились в путь?» «А ты не потащишь меня к своей шайке?» — с опаской спросил Нильс. «Да я с ней давно рассорился», — ответил ворон. «С самого того дня, как ты гостил на Разбойничьей горе. Они ведь тогда все монетки растащили, мне ни одной не оставили». «Да хочешь, я тебе дам?» — спросил Нильс. «Ту самую, что ты подарил». «Дай, дай, дай!» — закричал ворон и закружился над Нильсом. Нильс вытащил из кармана свою серебряную монетку. Эту монетку он хотел отдать деревянному, но бронзовый ему помешал. «А вы помните, где еще могла пригодиться монетка Нильсу? Но он не успел». Он не успел добежать. Где могла пригодиться монетка Нильсу? «Пожалуйста, книжки вы знаете, и один билет, который остался. Вот, пожалуйста, ответьте мне, +7 985 970 45 45. Итак, я жду». «Да, конечно, Этьен, медведь тугодум, соображает не быстро, но сообразил же все-таки. Мои собаки нашли белку. Белка бежала по земле. Собаки бросились за ней, но белка, естественно, сбежала на дуб. Она сбежала на большой дуб, потом я видел, как она перескочила на сосны, потом на березу, потом на елку, и нет белки. Они полчаса, собаки, сидели под дубом, иногда поднимались на задние лапы, чтобы вглядеться туда. А вот сначала там Фенечка все бегала, Дункан все бегал. И потом вот и я чувствую, как вот вы, Этьен, пишете, что как медведь думает, я вот ощущал, как соображает Дункан. И у меня уже была готова для них фраза просто. Дункан должен был повернуться к Фенечке и сказать: «Все, Фенька, будем валить дуб». Они были уверены, что детка где-то там, белка где-то там на дубе спрятался. Вот, хорошо. Никулин здесь пишет, интересно про медведя рассказывал, как юная артистка цирка захотела Мишу тортом угостить на Новый год. А он ей кисть откусил напрочь. Этот рассказ был ответом на вопрос о самом опасном звере. Да, это медведь очень опасный. Но я рассказывал вам историю, когда мама поступила в университет, во время войны это было, и маму отправили обрубать сучи на лес Павел, как студент первого курса, недалеко от Москвы. И замечательно... Мам-то смотрит, малинник чудесный. Пошла мама есть с куста малину. Так вот прекрасно ест малину. А шуршат, ну, там их много, там девочки с первого курса, из ТФАКа. Вот, а кто-то с другой стороны ест малину. Мама ест малину, и кто-то другой ест малину. И мама вглядывается сквозь кусты, уже хотел позвать кого-то там из своих подруг. Смотрит, морда жуткая, а он смотрит на нее. И они как бросятся в разные стороны. Это было замечательно совершенно. Как они влюбили. Мама сказала, что я никогда так не бегала. Ни до, ни после. Вот. Ну, судя по всему, медведь тоже бежал. Так, где же могла пригодиться монетка? Монетка. Наташа правильно ответила, 57-я смс-ка, и ее же 58-я. Наташа у нас как из пулемета взяла «Подводный город» и семейный альбом «Тираннозавра». Она очень хочет. А теперь я посмотрю, может быть, кто-то билет. Билет у нас просит. Ну, что ж такое? Что ж такое? У нас был билет, попросили в прошлом вопросе, но неправильно ответили. Ага. Алекс Антонов поддерживает нашу с Орехом теорию про Сахатова. Нашу любимую теорию. Кстати, про Сахатова у нас в районах, у нас несколько районов, ведь в Лосином острове, и там и Богородская туда подходит, и Гальяново подходит, и Метрогородок, который мы сейчас готовим, подходит. Ох, сколько там всего интересного. Вот я бы задал, конечно, вопрос, да, какое дерево чаще всего встречается в Лосином острове, но это как-нибудь в другой раз, хорошо, там в журналах мы написали. Так, ну что же, все то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то. Нет. Ну, может, вам повезет в следующем вопросе, который я прямо сейчас и задам. Тогда вопрос, который я вам обещал. Когда чат у меня 2 недели назад здесь очень толково обсуждал, что рассказ об исчезнувшем городе, который появляется только и очень часто из глубин появляется, там раз в сколько-нибудь, и вот такой есть город, есть у многих народов. Во многих странах. А скажите, пожалуйста, как называется наш город? Наш город, который вот опустился на дно и перестал быть видимым. Как называется этот город наш с вами, отечественный? Плюс 7-985-970-45-45. Не забудьте, что у вас есть еще неделя на размышление до 30 июня, когда «Лето-музыка-музей» в Новом Иерусалиме открывается фестиваль. Добраться до него несложно, если вы в Москве живете или где-нибудь в области, а может, в прилегающих областях. Ура! И вот сразу Алексей тут же отвечает нам. СМС-ка номер 78. Град Китиж. Ну вот где Китиж, там и Новый Иерусалим. Пожалуйста, Алексей, мы вам билеты эти два дарим. А Кате мы подарим книгу «Окулистка. Враг редиски». Тоже сказала, что это город Китиж. Что? Номер 75-й, да, чуть-чуть раньше она была еще. Итак, монетку пообещал. Она все-таки осталась у него, у Нильса монетка. И он пообещал. Эту монетку он хотел отдать деревянному, но бронзовый ему помешал. Эта монетка могла бы спасти подводный город, если бы Нильс ее не уронил. Так пусть она теперь порадует хоть Фумле-Друмле. А Фумле-Друмле и верно обрадовался. Он выхватил монетку из рук Нильса и, шумно хлопая крыльями, исчез в ветках дерева. Удрал, подумал Нильс. Но Фумле-Друмле уже стоял перед ним. Монетки в клюве не было. Спрятал, наверное, где-нибудь в дупле. «Дорогу! В дорогу!» — закаркал Фумле-Друмле. Нильс попрощался с медведем и подошел к ворону. «Только не вздумай нести меня в клюве. Я привык верхом». «Верхом! Так верхом!» — каркнул ворон. Нильс уселся на шею Фумле-Друмле, и они полетели. Вот. Здесь кончается главка, и мы сейчас маленькую главку до следующей главы мы вам и прочтем. Дикие гуси в самом деле кружили весь вечер над лесом. Они высматривали и звали своего маленького друга, но Нильс не отвлекался. Только когда совсем стемнело, Ака Кэбнекайса со всей стаей опустилась на землю. Заночевать гуси решили на краю болота, за лесом. Сколько возни всегда бывало, пока гуси улягутся, и поесть надо, и поговорить хочется. А сегодня даже самые лучшие водоросли застревали в горле. И не до разговоров было, у всех одно на уме — где-то наш Нильс. Какая беда с ним стряслась! Ака Кэбнекайса и Мартин заснули позже всех. Старая гусыня подсела к Мартину и, тихонько похлопав его крылом по крылу, сказала... Он многому научился за это время. Ничего дурного с ним не должно случиться. Спи, завтра опять полетим на поиски. Но искать Нильса не пришлось. Как только солнце разбудило гусей, и они открыли глаза, поднялся такой радостный гогот, что все лягушки в болоте переполошились. Да и как было гусям не радоваться? Нильс! Целый и невредимый лежал на своем месте рядом с Мартином и спал, как ни в чем не бывало. Ну, несколько минут мы прервемся. Ну что ж, ребята, взрослые ребята, не очень взрослые ребята, мы с вами продолжаем. Светлана Ростовцева, Сергей Бунтман. У нас в 10 часов мы поговорим про ближайшую велоночь, которая будет по дворам. Вот такая дворовая велоночь. Ну, выясним, как это можно в современной Москве, как у нас дворы некоторые закрыты. Проходных стало очень мало дворов. Дворами можно ли считать то, что у нас между домами, вот скажем так, вот между домами, которые стоят вовсе дворов не образуя. Но, во всяком случае, как всегда, будет велоночь, и у нее интересная программа, расскажут организаторы велоночи нам в 10 часов. А в 12 часов, вот то, что вы выбрали, у нас здесь так получилось, что в прошлый раз и меня не было, и уж очень не хотелось нам порознь как-то с Алексеем Кузнецовым делать дело братьев Старостиных, разбирать это дело 40-х годов. Ну и хотелось вместе нам рассказать, что мы и сделаем. Да, Москва – город шлагбаумов, и очень многие... С одной стороны, это не так плохо, проходить в дворы можно, но вот я вам скажу, что вот дворы, которые на Кутузовском, перестали быть проходными. Вот, например, недалеко от Дорогомиловского рынка, когда он был еще в своем старом виде. И... Двор просто настолько расцвел у дома. Это дом, который рядом с кинотеатром «Пионер». А там просто еще жители как-то на удивление объединились, собрались. И они выиграли конкурс. Двор свой очень хорошо сделали. Там с другой стороны просто закрыли. Ну и что, какая разница, пройти по двору или обойти дом по Дорогомиловской улице, уже по Кутузовскому проспекту. Выиграли, а выигранные деньги еще очень давно это было, вложили в собственный двор. Вложили в собственный двор и сделали там нормальную стоянку и великолепный совершенно сад с цветником, с детской площадкой. А потом я вижу, какие в новых районах устраивают и в Москве, и рядом с Москвой, какие великолепные устраивают дворы, где есть целое спортивное ядро, и детская площадка рядом, и деревья, когда подрастут, будут вообще чудесно и гораздо умнее все сделано, чем когда, например, ни машин поставить негде, ни погулять негде бывает в тесных домах. А вот дворы с привидениями. Ну, насчет привидений я не знаю. Во дворах не встречал. Даже в нашем старом дворе, где я жил, когда был маленький. Нет, там как-то так, там ничего было. с привидениями. У нас даже были ворота. Тогда вы говорите шлагбаумы, а у нас были ворота. Еще я помню, как сохранялись ворота какие-то старорежимные совершенно. Деревянные ворота, которые, правда, никогда не закрывались, но они были. Потом их снесли. Ну вот, вернемся же к Нильсу. И кажется, что все его ужасные приключения кончились. И лететь бы им и лететь только сейчас в Лапландию, но, может быть, это и не так. Вообще-то путь близился к концу. Последний раз ночевали гуси, как бездомные бродяги. Завтра они уже не будут спать, где придется. Они построят себе крепкие, теплые гнезда и заживут по-семейному. Первой в стае всегда просыпалась Ака Кебнекайса. Но в этот день первым проснулся Мартин. Он постучал клювом по своему крылу, под которым, свернувшись калачиком, спал Нильс и крикнул: «Эй ты, лежебока, вставай!» Нильс вынырнул из-под крыла Мартина и вместе с ним обошел всех гусей. Мартин легонько подталкивал по очереди каждого гуся, а Нильс кричал: «Просыпайся, просыпайся, пора лететь, в Лапландии выспишься!» Очень уж и Мартину, и Нильсу не терпелось поскорее увидеть эту самую Лапландию. Через полчаса вся стая двинулась в путь. То и дело гусей догоняли другие птичьи стаи. Все окликали гусей, приветствовали, приглашали к себе на новоселье. «Как здоровье, почтенный Аки Кебнекайса!» — кричали утки. «Где вы остановитесь? Мы остановимся у Зеленого мыса!» — кричали кулики. «Покажите нам мальчика, который спас медвежье семейство!» — щебетали чижи. «Он летит на белом гусе!» — ответила Ака Кебнекайса. И Мартин на лету гордо выгибал шею, ведь на него и на Нильса сейчас смотрели все. «Маленький Нильс, где ты? Где ты?» — тараторили ласточки. «Белка Сирли просила передать тебе привет!» «Я здесь! Вот я!» — кричал в ответ Нильс и махал рукой ласточкам. Ему было очень приятно, что все о нем спрашивают. Он развеселился и даже запел песню. «Гусиная страна, ты издали видна! Привет тебе, Лапландия, гусиная страна! Несет меня в Лапландию домашний белый гусь, и скоро я в Лапландии на землю опущусь! Лаплан, Лаплан, Лапландия, ты издали видна! Да здравствует Лапландия, гусиная страна!» Он пел во все горло, раскачиваясь из стороны в сторону, и болтал ногами. И вдруг один башмачок соскочил у него с ноги. «Мартин, Мартин, стой!» — закричал Нильс. «У меня башмачок слетел!» «Вот уж ты это совсем не дело!» — заворчал Мартин. «Теперь пока спустимся, да пока разыщем твой башмачок, сколько времени даром пройдет!» «Ну да что с тобой поделаешь? Ака Кебнекайса! Ака Кебнекайса!» — крикнул он. «Что случилось?» — спросила гусыня. «Мы потеряли башмачок», — сказал Мартин. «Башмачок нужно найти», — сказала Ака Кебнекайса. «Только мы полетим вперед, а уж вы нас догоняйте. Запомните хорошенько, лететь надо прямо на север, никуда не сворачивая. Мы всегда останавливаемся у подножья серых скал возле круглого озера. Да мы вас живо догоним!» «Ну, все-таки вы не очень торопитесь», — сказал Мартин. Потом он обернулся к Нильсу и скомандовал: «Ну, теперь держись крепче!» И они полетели вниз. Скажите мне, пожалуйста, вот только что Ака Кебнекайса сообщила адрес, что лететь нужно на север. Ну, на север-то можно лететь аж до Северного полюса, но этого не надо делать. И где собиралась остановиться гусиная стая? Наверняка они всегда там останавливались, но Мартин этого не знал, потому что он впервые летел с дикими гусями. Итак, где была стоянка, намеченная Акой Кебнекайса? +7 985 970 45 45. Два там ориентира. два ориентира для того, чтобы найти. Потому что вот по отдельности мало там где-то находится. Вот два ориентира. Пожалуйста, плюс 7-985-970-45-45. Хорошо. Давайте мы сейчас напомним, что у нас остались только книжки. Только книжки. И вы помните, какие. И мы их сейчас как раз и разыграем. Ну что же, как у нас? Так, 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 так. «Волшебную собачку» просит у нас Витя, 10 лет. Пожалуйста, конечно, правильно все ответил. Сейчас пока ответ не даю, поскольку жду еще смс-ок. Полина, у нас кафе «Птичий хвост». Отлично. Значит, первая была 94-я, это Витя у нас был, 95-я Полина. И у нас Светлана будет, 97-я смс-ка. Хочет она кафе «Птичий хвост». Ну, а теперь я дам правильный ответ. Конечно, у подножья серых скал, у круглого озера. Потому что одного озера или одних скал не хватает. Серые скалы, как вы понимаете, могут быть протяженными, а может быть какое-нибудь круглое озеро не у серых скал. Так что Ака Кебнекайса очень мудро дала два ориентира. Ну вот, Мартин с Нильсом на борту полетел вниз. Башмачок они нашли сразу. Он лежал на лесной тропинке в 5 шагах от того места, где Мартин спустился, и как будто ждал своего хозяина. Но не успел Нильс спрыгнуть с Мартина, как в лесу послышались человеческие голоса, и на тропинку выбежали мальчик и девочка. «Гляди-ка, Матс! Что это такое?» — закричала девочка. Она нагнулась и подняла башмачок Нильса. «Вот так штука! Самый настоящий башмачок, совсем как у нас с тобой, только нам он даже на нос не налезет!» Матс повертел башмачок в руках и вдруг громко рассмеялся. «Послушай-ка, Оса, а что, если этот башмачок нашему котенку примерить? Может, ему подойдет?» Оса захлопала в ладоши. «Ну, конечно, подойдет. А потом мы еще 3 таких сделаем, и будет у нас кот в сапогах». Оса побежала по тропинке, за Осой побежал Матс, а за Матсом Мартин с Нильсом. Тропинка вела прямо к домику лесничего. На крыльце, свернувшись клубком, дремал котенок. Оса уселась на корточки и посадила котенка к себе на колени, а мальчик стал засовывать его лапу в башмачок. Но котенок не хотел обуваться. Он царапался, пищал и так отчаянно отмахивался всеми 4 лапами и даже хвостом, что в конце концов выбил башмачок из рук Матса. Тут как раз подоспел Мартин, он подцепил башмачок клювом и пустился на утек. Но было поздно. В 2 прыжка Матс подскочил к Мартину и схватил его за крыло. «Мама, мама!» — закричал он. «Наша Марта вернулась!» «Да я не Марта! Пустите меня! Я Мартин!» — кричал несчастный пленник, отбиваясь и крыльями, и клювом. «Все напрасно!» Никто ведь его не понимал. «Нет, шалишь, теперь тебе не уйти!» — приговаривал Матс и точно клещами сжимал его крыло. «Хватит, нагулялась! Мама! Да мама, иди же скорее!» — снова закричал он. На его крик из дому вышла краснощекая женщина. Увидев Мартина, она очень обрадовалась. «Я так и знала, что Марта вернется», — говорила она, подбегая к гусю. «Что ей одной в лесу делать? Ой, да ведь это не Марта, это чей-то чужой гусак!» — вскрикнула женщина. «Откуда он взялся? Тут и деревни поблизости нет. Ну да все равно, раз Марта убежала, пусть хоть этот у нас останется». Она хотела было взять Мартина и отнести в птичник, но не тут-то было. Мартин рвался у нее из рук, бил ее крыльями, клевал и щипал до крови. «Вот дикарь!» — сказала хозяйка. «Нет, такого в птичник пускать нельзя. Он у меня всех кур покалечит. Что ж с ним делать? Зарезать, что ли?» Она быстро скинула передник и набросила на Мартина. Как ни бился Мартин, как ни рвался, ничто не помогало. Он только еще больше запутывался в переднике. Так его с пеленатого и понесла хозяйка в дом. Низ в это время стоял, притаившись за деревом. Он все видел, все слышал, и от горя и досады готов был заплакать. Никогда еще он не жалел так горько, что гном заколдовал его. Будь он настоящим человеком, пусть бы попробовал кто-нибудь тронуть Мартина. А теперь прямо у него на глазах Мартина, его лучшего друга, потащили в кухню, чтобы зарезать и зажарить на обед. Неужели же Нильс так и будет стоять, сложа руки и смотреть? Нет, он спасет Мартина. Спасет во что бы то ни стало. Нильс решительно двинулся к дому. На пороге он все-таки поднял и нашел свой башмачок, валявшийся в траве. Самое трудное было попасть в дом. Крыльцо было высокое, целых 7 ступенек. Точно акробат, подтягивался Нильс на руках со ступеньки на ступеньку, пока не добрался до верха. Дверь, на его счастье, была открыта, и Нильс незаметно проскользнул на кухню. У окна на большом столе лежал Мартин. Лапы и крылья у него были связаны так крепко, что он не мог шевельнуться. Возле очага возилась женщина. Засучив рукава, она терла мочалкой большой чугунок. Точно такой чугунок был у матери Нильса. Она всегда жарила в нем кур и гусей. Вымыв чугунок, женщина поставила его сушиться, а сама принялась разводить огонь в очаге. «Опять хворосту не хватает!» — проворчала она и, подойдя к окошку, громко крикнула. «Мац! Оса!» Никто не отозвался. «Вот бездельники! Целый день бегают без толку, не могут даже хворосту набрать!» И, хлопнув дверью, она вышла во двор. А Нильсу только этого и надо было. «Мартин, ты жив?» — спросил он, подбегая к столу. «Пока что жив», — уныло ответил Мартин. «Ну, потерпи еще минуточку. Сейчас я тебя освобожу». Нильс обхватил руками и ногами ножку и быстро полез вверх. «Скорее, Нильс, а то она сейчас вернется», — торопил его Мартин. Но Нильса не надо было торопить. Вскочив на стол, он выхватил из кармана свой ножичек и, как пилой, стал перепиливать веревки. Ножичек так и мелькал у него в руке. Взад-вперед, взад-вперед, взад-вперед. Вот уже и крылья на свободе. Мартин осторожно пошевельнул ими. «Кажется, цело, не поломано», — сказал он. А Нильс уже пилил веревки на лапах. Веревки были новые, жесткие, а ножичек совсем затупился. «Скорее, скорее, она идет!» — крикнул вдруг Мартин. «Ох, не успеть!» — прошептал Нильс. Ножичек стал... Его ножичек стал горячим. Пальцы онемели и распухли, но он все пилил и пилил. Вот веревка уже расползается под ножом. Еще минута, и Мартин спасен, но тут скрипнула дверь, и в комнату вошла хозяйка с огромной охапкой хворосту. «Натягивай веревку!» — успел крикнуть Нильс. Мартин изо всех сил дернул лапами, и веревка лопнула. «Ах, разбойник! Да как же это он ухитрился!» — воскликнула хозяйка. Она швырнула хворост на пол и подскочила к столу, но Мартин вывернулся прямо у нее из рук, и началась погоня. Мартин к двери, а хозяйка его ухватом от двери. Мартин на шкаф, а хозяйка его со шкафом метлой. Мартин на посудную полку, а хозяйка как прихлопнет его решетом. Одни только лапы на свободе остались. «Фух! Совсем загонял!» — сказала хозяйка и рукавом отерла пот со лба. Потом она сгребла Мартина за лапы и, опрокинув вниз головой, опять потащила к столу. Одной рукой она крепко придавила гуся, а другой скручивала ему лапы веревкой. И вдруг что-то острое вонзилось ей в палец. Хозяйка вскрикнула, отдернула руку. «Ой, что это?» — прошептала она. Из-за большой деревянной солонки на столе выглядывал крошечный человечек и грозил ей ножичком. «Что это?» — опять прошептала она. Пока хозяйка охала и ахала, Мартин не терял времени даром. Он вскочил, отряхнулся и, схватив Ницца за шиворот, вылетел в окно. «Ну и дела», — сказала хозяйка, когда они скрылись за верхушками деревьев. Она тяжело вздохнула и стала подбирать хворост, разбросанный на полу. Вот здесь мы с вами остановимся, а в следующий раз никаких перерывов у нас не будет, и в следующий раз мы с вами, ну, я думаю, наверное, дочитаем или подойдем к концу уже путешествия Нильса с дикими гусями. Да, как сложно, отличная сказка, как сложно восстановить свою репутацию. Да уж, и кто-то мне в самом начале написал сказки, прислал смс-ку или в чате это говорил. Вы видите, как меняется Нильс. Да, действительно, он изменился, не только из большого стал маленьким, но он стал совсем другим человеком. Все, ребята, мы отправляемся на ферму к Маше Слоним, потом, если останется там время, что-нибудь там попоем, а потом отправимся на Велоночь грядущую.